Это совершенно справедливо, наверное. От того, что человек наш современник и близко от нас. Ну, кто из нас знает, что будут спрашивать наши внуки или правнуки? Как он жил в ваше время? Вы могли его видеть? Видели?
Ну, не знаю.
Что значит знать или не знать? Сейчас я вам скажу. Есть такой, может быть, не по прямой, но такая ассоциация. Вот Юрий Любимов, значит, наш шеф, извините, я все-таки... Значит, наш шеф Юрий Любимов однажды в ответ на мой горячий вопрос, почему вот ты на телевидении, я там лет 6 работал на телевидении, потому что у меня не было такой загрузки большой в театре, и ставил там какие-то фильмы или спектакли. Мне очень нравилась телережиссура, ну, в качестве, так сказать, ученика данной школы Таганской. Вот. И крупный один деятель телевидения, генеральный директор программ, когда был сказал мне, что вот мы можем записать «Доброго человека» из Сезуана, «Зори здесь тихие», там «Час пик», «10 дней, которые потрясли мир», несколько спектаклей. Это хорошо, это нужно, и исторически, и эстетически, и материально, все хорошо. И я об этом сказал Любимову. На что мне, значит, Юрий Петрович Любимов ответил таким образом, что во-первых, мне уже говорили об этом. Во-вторых, так, существуют параметры или там, не знаю, пространство для данного жанра, для данного вида человеческой деятельности. Театр. Он существует во времени. Много у него есть своих, так сказать, параметров. Переносить его в другой жанр, в другой вид, наверное, смехотворно. Только для того, чтобы удовлетворить количественные запросы. Значит, потерять качественные, адекватные. Количественные, все говорят, у вас в театре 650 мест. Покажите по телевизору, увидят сразу там, 90 миллионов. Но перенести на маленький экран то, что было, то, что называлось «Добрым человеком» из Сезуана, означает на 99% самоубийство. То есть своеобразие. И этого жанра будет погублено, естественно. Для этого нужен специальный сценарий, свой взгляд на операторское воплощение. Ну, вы все это понимаете, да? Это совсем другой вид искусства. Значит, я спрашиваю, какой же выход тогда? Вот выход тот же, который был у всех предыдущих замечательных театров мира. Хороших театров, любимых театров. Нет, от себя не говорю. Уйти в легенду. Правда же? Кажется, это звучит, ну, не знаю, может быть, это выспренно звучит, но это и при этом очень жестоко звучит. «Добрый человек» Сюжанна не повторил. Настолько не повторил, что мы сегодня его играющие, вот бывают части его, какие-то нервные окончания, какие-то ритмические вещи, наши возрастные возможности. Ушел Высоцкий, как один из лучших исполнителей главной роли. Вернулся Губенко, который был исполнителем до роли Высоцкого. До исполнения Владимира роли Яна Суна. Тоже вернулся в другой период своей жизни. Перетряхнуло что-то, этот самый химический состав или инфернальный какой-то состав искусства. И нет этого спектакля. Что в этом месте у меня судорога сводила, я играю там капелюшечную роль. Теперь, когда мне вроде за 16 лет как-то достало возможности для какого-то, значит, на самолюбие в театре, я мог бы отказаться от маленьких ролей, в «Добрый человек» и «Сезон» всегда очень дорог и счастливо в нем участие, но я все время жду. Вот сейчас будет этот момент, почему там коршуны кружатся, там на свидание женщина идет, или «День святого никогда». Фабрика, или финал, или начало, пролог, водоносы. Нет этого. Нет этого состояния. Может быть, я забурел, может быть, осознался, получилось неприлично, значит, из Михалкова, просто из Михалкова. Нет, не случилось.
случилось вроде бы. Ну и в спектакле не случается. Я так долго говорю, простите, потому что пытался ассоциировать это с феноменом поэта. Мы его знали и мы его не знали. Если хотите вопрос, ответ на вопрос. Мы его настолько близко как бы знали, и все, что когда мы сейчас разбираемся между собой по своему самому высокому гамбургскому счету, то выясняется, вот действительно повезло, и я могу говорить, и, наверное, об этом, то есть не наверное, а наверняка напишу, если буду жив, что как было нам прекрасно первое пятилетие театра, ну, почти не расставаться, в общем, Золотухин, Высоцкий и я. У нас было это сначала полушутка, а потом стало совершенно серьезным как бы соединением. Ну, Золотухин был наиболее любимым для Высоцкого человеком по многих отношениях. И вот у нас идет разговор с Валерием. И он говорит, что, во-первых, он не хочет выступать. А во-вторых, о чем-то мы говорили, он говорит, что я вспоминаю, и я вспоминаю то, что он вспоминает, что он срывался несколько раз на «вы». Мы сверстники там, ну, на три года его, на два года меня, он старше, Володя был. И что Валерий часто хотел его называть на «вы». Ну, идиотская, казалось бы, деталь, может быть, когда дело касается отношений трех мужчин 25-27-летнего возраста. Но это было. Значит, что-то было такое, что, что принуждало относиться к нему как к чему-то необыкновенному, как к факту личного везения каждого. Сейчас это осознать в полной мере невозможно, потому что это будут просто красивые слова. Я могу перед собой отчитаться в этом. Поэтому я перед вами и не отчитываюсь, а, так сказать, обозначаю. И думаю, если заканчивать ассоциацию с театром, с легендарностью театра, что для поэта этот, его тоже надо оставить в покое. Его надо, как там Жуковский о Пушкине, оставьте его поэтом. Понимаете? Надо его оставить поэтом. Может быть, опасно, а может быть, и ни к чему начинать его, ну, разминать, так сказать, то, что стоит за скобками. Ну, заглавие. Владимир Высоцкий, поэт, артист театра на Таганке и так далее. Есть у каждого свои впечатления и все. Что можно? Можно идти на поводу у, так сказать, каких-то личных воспоминаний, но совсем не для того, чтобы вы в следующий раз не задали такого вопроса. Вот мы его знаем как поэта, хотелось бы узнать его как человека. Большего человека, чем он есть как поэт, его не было и не будет. Более того, даже в смысле информативного ряда, так сказать. Когда вот после того пушкинского вечера я позвонил его близким, ну, близким, так сказать, по анкете, я, потому что неизвестно, кто ближе в жизни для него самого. Вот я спросил, вот, а что, вы давали такое разрешение вот так говорить? Они были возмущены, они сказали, нет, наоборот, у нас был разговор о том, что на все вопросы, когда, с кем, сколько, куда и как, на все эти вопросы отвечать так. Все анкетные, биографические и прочие данные в избытке существуют в его песнях. Все, что он хотел, он сказал. Вот это есть самое главное и нешуточное. Просто это очень близко, поэтому кажется, что вот можно сейчас у кого-то спросить, а как он там вставал, на каком боку спал, или там еще что-то, извините за случайности слов, но есть, ну сейчас я постепенно разойдусь и дойду до возмущения какого-нибудь. Чем-нибудь надо все равно возмутиться, потому что что-то возмущает. В общем, от вечеров памяти Высоцкого так получилось, что мы отказались как бы. И это, может быть, впервые так получилось, что я, что дано согласие. Но я вам все объяснил. И мне самому интересно, что из этого может получиться. Но я прошу понять меня, что ничего более важного, существенного и подробного, чем то, что заключено в его песнях, в его стихах, все равно нет. Вот и все. А на какие-то вопросы о том, какие роли играл или что-то в этом роде, профессиональном нашем, это, конечно, я могу и с удовольствием отвечу. Все, что вспомнится подряд. 1964 год. Где-то в сентябре. В сереньком буклистом пиджачке и в ковбойке невысокий подвижный парень. От участников спектакля «Микрорайон», единственно с охотой оставленного любимого от старого театра, пьесы Карелина, режиссура Петра Фоменко, узнаю. Песня «В тот вечер я не пел, я на нее одну глядел, как смотрят дети», не отвлеченно уличная, не фольклорная инкогнито песня, а придумана этим самым парнем. Зовут его Володя Высоцкий. Принят в труппу «Таганки», будет играть драгунского капитана в «Героя нашего времени», а позади у него школа-студия «Примхат», театр «Миниатюр», «Пушкинский» и даже «Современник». Причины частых переселений – тайна, известная всем на Руси. Вскоре на выездной площадке дворца «Серп и молот» ночная репетиция. Срочный ввод Володи на роль второго бога. Репетирует он сразу, напористо, уверенно, быстро перехватывает инициативу. И уже через час неясно было бы посторонним, кто кого тут вводит. Мы с Колокольниковым его или он нас с Колокольниковым. Отступление. Через 16 сезонов статистика такова. Давно умер юный Боря Галкин, первый исполнитель моей роли третьего бога. 10 июля 80-го года умер от разрыва сердца 44-летний наш первый бог Колокольников. Через 15 дней вслед за ним, а вернее сказать вслед за Маяковским, Есениным, Пастернаком, поспешил уйти со сцены Владимир Высоцкий, большой поэт России и по порядку моих воспоминаний второй бог доброго человека из Сизуана. Вот так обезбожился состав брехтовского спектакля. Общежитие театра на Дубининской улице. Голые стены, матрасы скручены для сидения, питье и закуски прямо на полу, застолье без стола. Юный театр, бескорыстнейшая пора детства. Почти вся труппа тут, на экспромт-свадьбе нашего Рамзеса Джабраилова. Больше такого домашнего праздника не будет. И друзья, и враги, и лидеры, и статисты, и директор, и Любимов – все тут. Не в свадьбе соль, а в детстве театра. Чем хороши ночные репетиции, тем нам радостно и застолье без стола. Шутки, подковырки, забиячество и просто ячество. В осадок памяти выпадает чья-то мгновенная любовь, возникшая и скиснувшая, чья-то ссора с почти что откушенным ухом в финале. Действительно откусили. Речи и тосты студийцев, и самого молодого шефа, и гитара парня в буклистом пиджачке. Он единственный не пьет ни капли, а смотрит на всех ласково и озорно. Когда поет, то преображается, как будто уступает место двойнику. Он только внешне тот же Володя, но звук, глаза, руки, страсть – другие, новые, не ласковые и не свойские. Высоцкий с первой пропетой им ноты, если напрягусь и сосредоточусь в памяти, это случай не поющего земляка, а свалившегося на голову ветра. Необъяснимо шершаво, смачно, властно и неосторожно. Опасный голос, рисковое происшествие. Но это не он, а мы виноваты. Виноваты диетической привычкой слышать и сообщаться в унисон друг другу. Не дай бог поранить собеседника правдою конфликта. Давайте не трогать больных мест. А он не умеет иначе, как бы мы к этому ни относились. Он никогда не прилаживался к общему настрою. Идеальная актерская цепкость к внешнему миру информации, партнеров. Но в минуту творчества доверие только к тому, что диктовалось изнутри. Что же это было? Мне в невыносимо тоскливые дни июльско-августовской осени 1980 года из незатихающего прибоя Володиного присутствия в голове, в ушах, в памяти, во сне, всюду, всюду мне странным видением отозвалась нынче сумма этого прибоя. Видение таково. Он был осколком войны. Война, для которой он, мальчишка, один из пажеского корпуса при геройском поколении отцов, война уронила ему в сердце на вечный след, сгусток пепла. Не знаю, как это выразить, но видение таково. Я прошел по той войне, и война прошла по мне. Значит, мы с войною квиты. Так написано Межеровым, одним из наиболее любимых поэтов Высоцкого. И он бы повторил вторую строчку о себе. По всем данным, и ему бы расквитаться, ан возраст не позволил. И всю свою жизнь он талантом превозмогал возраст. А я, знавший его так близко, отодвинутый ныне его уходом, не могу смириться с доводами рассудка и возраста. Скорее верится в эти баснословные слухи. Воевал, штрафной батальон, лагеря, тюрьма. Во всяком случае, то, что воевал, в это верю. Он превозмогал талантом дефект возраста, и в результате вот оно видение. Осколок, охваченный огнем, вырвался с войны на территорию мира через 30-летние рубежи. Осколок бешено вращается, поражает зрение, слух и мозг окружающих жителей. Близко стоять опасно, а не глядеть невозможно. Явление захватывает всех, мгновенно делит людей на восторженных, ненавидящих, трусливых и влюбленных. Осколок мечется, горит, но и самые близкие, и самые смелые не в силах его успокоить, утишить буйство самосгорания. Не та эпоха, кряхтят одни, что за наглость рычат другие, чего он добивается, подымают плечи третьи. Но ни одному так и не удалось скрыться, выйти из-под гипноза, разорвать магнитное поле. Все досмотрели, все дослушали, все досвидетельствовали. Теперь, когда он сгорел, когда надолго горячо и неизвестно, остынет ли после него размагниченное поле, теперь говорят и будут говорить, наверное, иначе. И кряхтевшие, и рычавшие, и плечи воздымавшие, как-то незаметно для самих себя, вполне естественно, поменяли выражение лица. Вот угасли отблески опасного огня, и все лица современников выглядят одинаково скорбно, они растревожены и осунулись от внезапной перемены. После неистовства звуков, режущих слов и тембра, после столь привычного напряжения живым зрелищем огнеподобной миссии Владимира Высоцкого, вдруг зияние пропасти, вакуум тишины. Как всегда было с великими поэтами в России, уход перемирит всех. Ну вот, видите ли, вот такая глава, непонятно почему, или понятно почему возникшая, и может быть она не для того, чтобы ее читать. Но я раз решил, то и прочел. Какие-то передержки, естественно, существуют. Они и за счет... Работали вместе, работали в одном театре и тоже были не готовы. То, что произошло 28 июля на похоронах, это ошарашило. А тех, у кого, которые более-менее, так сказать, берегут свою принадлежность к, или теплее относятся к примату второй сигнальной системы, что ли, как-то берегут ее существование в себе, те это, так сказать, надолго сохранили. Ну, есть и другие случаи, так сказать, из... области зверосовхозных каких-то там аналогий, когда как шпарили по жизни, так и шпарят, никто ничего не замечает и не слышит, и не болеет болью ни родной земли, ни, так сказать, того, что делается на белом свете. Есть и такие случаи, таким людям наплевать и на Высоцкого, и на Тарковского, и на Вознесенского, и на Михалковского, на всех вместе. Вот. Значит, что можно, ну, если возник какой-то вопрос, задайте, потому что я могу только продолжать то, что я, видите, там все смешалось, и отступление, и движение по ходу воспоминаний. Что еще, если отрывисто вспоминать, вот так, был период, когда все-таки буклистый пиджак был снят, ну, кого это интересует? Кроме моей собственной памяти и близких людей. Когда появилась какая-то одежда, когда родилась, ну, что ли, собственная форма одежды, какой-то спортивный вид и прочее, когда стал обращать внимание явно на внешнюю сторону, ну, стал получать удовольствие от того, что он сильно стал худеть и играть хлопушу, которого он, по-моему, играл, ну, близко к гениальному. То есть там было полное слияние с тем, что Есенин напридумал. Ну, вот, а это был любимый есенинский образ в поэме «Пугачев». Есенин всегда читал, как вы знаете. Вот. А играл он хлопушу просто невероятно. Ну, как будто бы вот пришел вот это все, актер такой-то, исполнять такой-то, актер такой-то. А тут в роли хлопуши – хлопуша. Просто такой случай. Вот. Ему было тяжеловато, потому что цепи эти резали. Он показывал после спектакля, что у него, значит, вмятины. Толстый животик был. А потом вдруг не стало живота. Значит, стал следить за своей физической формой, даже показывать нам какие-то... У него были любимые упражнения. Какое-то было... Ну, здесь маленькое. То есть такая стена, то вот такое упражнение, значит, отталкивается. Понятно, да? А, не получается. В общем, тянуть себя как можно больше. Значит, он развивал вот эти вот эти мышцы. Так почему-то я вспомнил. Смешно, но во всяком случае результат был налицо. Что форма у него была потрясающая. И это вот было последние лет, наверное, 5-6. Хотя именно в эти годы были и болезни тяжелые, и даже реанимация. То есть он попал в склиф, в реанимацию, и товарищ Вознесенский даже по этому поводу сочинил стихотворение. «Высоцкий воскресе, воистину воскресе». Вот, начал обращать внимание на внешнюю, так сказать, сторону. Ну, в общем, и жизнь такая пошла. Потому что 16 лет назад, действительно, если посмотреть в зал театра на Таганке, то люди были одеты, неважно, были как они были одеты, а как выглядели их глаза. В общем, это было самое главное на теле у человека – глаза. Сейчас как-то важнее все остальное, чаще всего. И, к сожалению, бывает, что с глазами хуже, как-то их меньше видишь почему-то. Ну, на что мы обращаем внимание, на то мы и обращаем внимание. Вот. Но для него все-таки, смею уверить, все значительнее становилось, наверное, духовное. Духовное. И для этого есть очень много... Этому есть много доказательств и свидетельств. И того, что его беспокоило вокруг, и того, где он мог отдохнуть. Вот я сейчас вспомнил, что сейчас много фотографий. Здесь присутствует очень уважаемый мною и нашим театром человек, ну, как бы заведующий архивом театра, ну и прежде всего вот всеми материалами, которые поступают по поводу Владимира Высоцкого, Петр Михайлович Леонов. Ну и как-то так сообщаясь, и все, я много видел фотографий у него, ну и у себя, у меня есть какие-то фотографии, и у друзей, еще много фотографий. И вот последние годы у него узнаваемо профессиональное лицо. Вот я его видел там на киноплощадке или много раз видел в концертной обстановке и бесчисленное количество раз, конечно, в театре. И на репетициях, и в театре. Ну, есть что-то, не знаю, для художников, может быть, понятное, для нас неуловимое, что как бы собирает всю группу, как сказать, морщин, я не знаю, там, мышц. Собранное лицо, очень собранное лицо. Ну, вообще был человек, как акробат говорит, сгруппированный. Очень сгруппированный. И вот такое же лицо. Даже когда он хотел выглядеть очень, так сказать, весело, вольготно, все равно сгруппированное. И потом я увидел внезапно фотографии, которые остались у одного из самых нежных его друзей, которого он очень любил, этого человека. Об этом там уже сказано. Демидов в «Советской России» упомянул этого человека. И еще несколько раз об этом говорилось. Вот. Ну, такой вот геолог. Один из крупных наших геологов, золотодобытчиков, золотоприносителей, вот, золотовносителей. Ну, могучей биографии и характера человека. Вадим Иванович Туманов. И этот вот кряжистый, мощный, сибирской породы человек, он показал мне фотографии. И сказал, вот это он был на Бодайбо у меня, вот это было у меня на Урале, вот тут я его возил, там, Магаданский край, вот это он в Пятигорске у меня. Вот. Я говорю, это с кем он? А что, здесь были концерты? Нет, просто так отдохнуть возил. Где он находил время для того, чтобы поехать отдохнуть? Но это дружба. Вот он сказал, поедешь со мной, все, ты сейчас ужасно выглядишь, там у тебя пульс, там или еще что-то. Поехали. Нет, не поеду. Ну, ты же никогда не видел Бодайбо. А, тогда поеду. Ну, тут муза дальних странствий, путешествий. Этот культ, очевидно, в нем присутствовал. Все это знают по песням. Вырвался. И вдруг я смотрю на фотографию, и тут уж меня никто не обманет, что здесь ему очень хорошо. Ну, мало сказать хорошо. Просто нет, не сгруппировано все. Все расправилось. Ну, как бывает там, не знаю, после очень долгого сна, неожиданного там. Понимаете? Все расправлено. И вот он где-то там рядом с какими-то там растениями или деревьями. Ему хорошо. Не знаю, что это означает. Вот так вспомнилось, и все такое, такая разница. Наверное, последние годы особенно сказывалось то, что вот это все это сочетание театр, жажда узнать, раз уж так довелось и разрешилось узнать мир, это очень важно было для него и очень нешуточно. Хотя здесь система слухов работала безотказно, и это еще долго, долго будет работать институт слухов о Высоцком, как институт слухов о Есенине, о Маяковском существует. Ничего в этом такого сложного нет. В общем, это запросто у нас. Недавно я услышал даже какой-то слух, что... А вы знаете, все оказывается, половину его песен сочинила его мама. Вдруг. Бедная мама, химик, сочинявшая песни за Высоцкого. А почему бы тогда ему это не сказать? Он любил маму. Ну, неважно. Значит, ну, много всякой ерунды. Естественно, и по поводу трагической кончины тоже достаточно. Даже я слышал, что и по всяким, значит, вредным голосам, где в заголовке тоже наименование, что и в заголовке вашего института. Значит, знаете, вы-то делаете полезное дело, а не вредное. Ну, говорят, что там что-то такое было промямлено насчет того, что кажется он, что это его кто-то. И так. Ну, в общем, это ерунды достаточно. Опять повторяю и буду повторять всегда по ассоциации с Маяковским, что было, говорили на днях, что в версию инфаркта или, значит, чего-то, что, дескать, вот не верят кто-то там. Но я бы не стал говорить этого, если бы здесь не было подобных разговоров. А разговоры есть, и они и будут, понимаете? И, повторяю, насчет Маяковского тоже вы знаете, что достаточно много сплетен и досужего всего. Я даже в свое время, когда занимался Маяковским, сочинил такой рассказ, потом я его читал некоторым друзьям Маяковского, их теперь все меньше и меньше. Но тогда я сразу человек 6-7 собралось, очень близких людей, прямо скажем, и читал этот рассказ. Моя личная версия. Просто когда я писал сценарий к спектаклю «Послушайте», где, кстати, это один из важных был спектаклей для Высоцкого, и для Золотухина, и для меня, мы там играли, группы играли Маяковского. Вот, это было... Спасибо. Это было... писал сценарий по просьбе любимого я. И потом мы вместе с ним, значит, заканчивали этот сценарий и являемся соавторами этой основы для спектакля «Послушайте». Так вот, когда писалось, то я разогрелся до такой степени, что я беседовал ночами, там, во сне с Маяковским, и ревел, как мальчишка, да и был, в общем-то, очень молодой, над предсмертным письмом Маяковского, написанным за 2 дня до гибели, 12 апреля 30-го года. Вот. И все это было очень близко, вот, на окончаниях нервных. И поэтому придумался рассказ тоже так, как дети придумывают версию, что бабушка не умерла, а просто она куда-то там, ее спрятали, она где-то находится. И придумал рассказ о том, что весь день Маяковского последний, поскольку я много знал уже про этот день последний, не меньше, чем Катаев, который присочинил много к этому дню, к сожалению. Валентин Катаев. Я совсем не классик литературы, и, так сказать, поэтому с большим правом мог приврать. Ну, а написал, как мне казалось, чистую правду о том, что вот пришла там какая-то женщина, был разговор, потом это, а потом появился какой-то человек в ковбойке и сказал, что, знаете, вы хотите отдохнуть просто. Маяковский говорит, что ничего я не хочу, идите отсюда. У меня вот столько дел, все. Он говорит, да нет, ну я же вижу, что у вас. И перечислил, что у него. Он был потрясен знанием таким. Откуда вы, кто вы? Говорит, вот откуда я, туда вы сейчас и поедете. Как, почему, что? Говорит, ну ладно, в общем, он ему какой-то план рассказал. Какую-то куклу так восковую положили в виде Маяковского. Ну, значит, был придуман вроде выстрел там. Кто-то за него выстрелил. А самого его, Маяковского, посадили в машину и повезли на юг. Повезли, все было нормально, ему становилось все лучше и лучше. Ну и, наконец, он подъехал к совхозу, значит, объединяющих больших людей, которые умерли, которых на 37-м году жизни соединяют вот в одном месте. Ну и там, вы знаете, что в 37 лет очень многие, у Высоцкого даже есть песни на эту тему. Ну там все были, Артюр Рембо, Ван Гог, и Вахтангов. И это такая пасека большая, и они все занимаются там пчелоразведением, медом. И Маяковский встретился там с Пушкиным. В общем, это мои детские были дела. Но правда, это очень обжигает, как такое сочетание, что все в 37 лет, почему сказал в 37 году, ну так это называлось, что совхоз отдыха для жертв 37 года рождения. Так как. Ну вот. Сейчас. Так случилось, что Высоцкому было суждено стать духовным лидером поколения. Мы так мало знаем из его почти 900 песен, что хотелось бы сегодня узнать, что сам любил больше, как можно их систематизировать, что больше любите вы сами, почему, можно ли петь за Высоцкого, будут ли читать его стихи. Очень хорошие вопросы, мне кажется, есть о чем говорить. Значит, насчет духовного лидерства тоже так. Но когда я сегодня вам читал, я, так сказать, пишу дальше, я дальше уж не стал читать, там не закончено, а я сам себя поймал на том, что время что-то корректирует, понимаете? И казалось, вот мы ехали вместе в машине с одним из почитаемых, и, так сказать, товарищей Высоцкого, и разговаривали, что сейчас вот происходит. Ну, не единообразно. Вот кажется, и так у меня записано, что вроде всех, конец перемирит всех, как кончается, да, вот эта глава. Перемирит-то перемирит, но и появляется, и очень сильно, и развивается многообразие точек зрения, и в том числе и отрицательных. Понимаете, стоило ли такого? Вообще стоит ли о нем так много говорить? И прочее. Значит, и все равно духовный лидер поколения. Ему повезло, конечно, больше, чем Маяковскому. Простите, опять. Повезло больше, потому что он весь на пленках. Не переврешь, понимаете? За Маяковского иногда может выступить, например, такой духовный лидер, в кавычках, как журнал «Огонек». Вдруг берет и этот выдающийся по линии кроссвордов журнал берет и создает версию смерти и любви Маяковского. Если помните, там кто постарше, помнит, что в году 65-м, что ли, 64-м, 66-м подряд несколько статей. Они помучили очень сильно. И имя поэта, вот, очень многих людей они дезориентировали. Многие люди вот так и соображают. И не знают, что сняли с работы одного уже, исключили другого. Там два автора, еще один. Ну, так сказать, те, кто любит Маяковского этим занят, знают, что все-таки, так сказать, безобразникам было дано по рукам. Но правда, когда прошло какое-то время, один из них просто умер, как выразился замечательный человек, создатель литературного наследства, он говорит, иначе как подох, я сказать не могу. Но это дело, так сказать, его лексики, да. Вот. Так что духовное лидерство, означенное в этой хорошей записке, оно налицо, но и, наверное, предстоит еще много раз. Слушал какие-то пленки, и опять мне казалось, ну неужели я тебя знаю вот так? Здравствуй, давай познакомимся. Ну что-нибудь шутил. Но он считал, что я там иронизатор, все. Я сейчас не могу острить, а вообще так я иногда острю. Так, а просто, между прочим, после смерти Высоцкого не очень острится так. По жизни говорю. Вот. Ну, не важно. И он начинал говорить, да все это психология, ерунда. Ладно. Что, действительно, а что тебе там понравилось? Вот такая-то песня, такая-то. Он говорит, да, я вот новую придумал, это ладно. Да, ну ничего, давай еще, вот это послушаем. Там поет какую-то песню. И все. И на этом запись, так сказать, кончается. На этом кончается разговор. И дальше надо уже репетировать, играть в спектакли, жить. Его мало очень интересовало на самом деле положительное мнение. Вот так, позвольте такое странное выражение. Мне кажется так, знать о том, знаете, есть разница между честолюбием и тщеславием. Он не был тщеславен, был честолюбив. То есть ему было, было важно знать, что его адекватно воспринимают. Он написал, он чувствует, что это хорошо. Если люди говорят «хорошо», все, хватит, поехали дальше. А если говорят «хорошо», но нет, не просто «хорошо», это гениально, это вы становитесь лидером поколения, вы нас все, все, давайте работать, все. Понимаете, не интересовало и, как там психологи говорят, запредельное торможение. Отключались мозги, нет, неинтересно ему это. Вот возвышенные слова, патетика и так далее, всякое завышение терминологии и прочее нет. Вот должно быть, он должен был знать, что сделано хорошо и принято хорошо, и воспринято, понято. Я хочу быть понят моей страной, так Маяковский написал. Вот и он мог бы к этому присоединиться. И то, что он был понят, и то, что его многие любили, он это знал. Но реагировал и обращал внимание на противоположное. Поскольку обнажена кожа была, это почти физическое было. Это я видел просто своими глазами, как очень многие. Как вы видели это, или слышали, или по фонограмме. Человек с обнаженной кожей. Как я помню, он гордился, там мы пришли на новоселье к Вознесенскому в Котельническую набережную. Все время мы домогались, что, дескать, вот ты писал стихи, а теперь у тебя такой потолок. Ну как может поэт писать стихи при таком потолке? Он говорит, я обязательно сделаю себе антресоли, чтобы было ощущение давления какого-то. Ну вот обсуждалось это, и он подарил нам пластинку. И Володя написал Владимиру Высоцкому «Нерву века». Я это... Вот, так сказать, присягаю, что это так. Не знаю, это Андрей помнит или нет, и есть ли эта пластинка где-то, но вот так было написано. «Нерву века» в 1967 году. Представляете? Ну, так сказать, Вознесенский умеет это дело все преувеличить чего-то. Но здесь, мне кажется, совпадало. Так вот, обнаженная его... обнаженный его организм, он настроен был именно на отрицательное, на пакости, на слухи. Он был готов к тому, что кто-то опять по мою душу кто-то, опять не так, опять кто-то говорит гадости, кто-то там того не разрешает. Ну, понимаете, можно говорить так, ну что, как тебе даже говорили так люди, что ну что ты все... преувеличиваешь. Ну смотри, в театр ты играешь главные роли, в кино ты снимаешься, песни твои любят, ездишь по белому свету. Ну что еще, правда? Вот с одной стороны, вроде так оно и есть. На самом деле, когда вот был вечер Булата Акуджава недавно, он как поэт уж, ну, он и для Высоцкого был королем, как мы его называем, король жанра. Для Володи он был, он даже часто называл, что я вырос из Акуджавы. Хотя совсем другой путь, правда? Вот. И Булат, когда получил записку, он так грустно ответил. Он говорит, ну вот смотрите, какая судьба. Я его хорошо знал и любил. И перед тем, как спеть песню свою, посвященную памяти Высоцкого, Булат Шалович сказал, он говорит, смотрите, он прожил, ну, приличную все-таки, маленькую, но приличную жизнь. Он был прекрасным поэтом и ни разу не увидел своих стихов напечатанных. Он был замечательным артистом, исполнителем, и так и не добился официального разрешения выступать. Как-то странно у нас это все, сказал Булат Шалович, как будто впервые об этом узнал. Ну и потом пошел дальше. Ну вот вы понимаете, а вроде бы жаловаться не на что. Понимаете, и действительно не до жалоб, не до жалоб. Потому что когда недавно подсчитано было, опять одним из присутствующих, он мне рассказал это, и я, так сказать, только интуитивно это подозревал. Но когда, если сложить все количество песен, ну, не 900, наверное, и дело тут не в количестве, но мы думали там 400, потом думали 500, теперь оказывается уже к 700. А может, действительно прав автор записки, и будет в конце концов 900. Но дело не в количестве. Сейчас идет этот... подробный, дотошный, и дай Бог здоровья этим людям, честный, вот набор. Это я уже отвечаю на следующий вопрос, понимаете? Набирается материал, его очень много. Так вот, если все это разложить и представить себе, что на каждую песню требуется, ну, хотя бы день, чтобы создать, Бывало же, это я просто знаю, что бывало, что и несколько дней, или на несколько месяцев затягивалась какая-то песня. Вот. Последние годы не знаю, а когда-то знал очень хорошо. Но знаю, что и сейчас мучился над какой-то одной новеллой или над стихотворением. Они становились все сложнее. Он сам даже жаловался, а по-другому не мог. Он говорит, песни-то становятся. Ты помнишь, были какие? Во, у тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь. Все, там четыре, по-моему, четверостишие. А здесь получалось, там листаешь, раз, два, три странички, все. Строфы и строфы большие, многостопные. Вот. Жаловался, а иначе не мог. Значит, ну, это уже будут заниматься исследователи. И это очень интересное поле для исследования. И уже начали заниматься. Вот. Так вот, когда все растянули и перемножили, и разделили, то получилось, что жизни человеческой, ну, даже 60 или 70-летней вряд ли бы хватило. Только на создание этого моря стихов. А при этом он ездил, при этом он играл в спектакли, и очень много, поверьте. При этом он репетировал, при этом он пел, при этом он любил и застолье, и друзей. Был живым человеком с очень широким диапазоном пристрастий и огромное количество друзей. Когда начали карту нашу, страны нашей, значит, пытаются, да, Петр, стали там, то просто она вся будет заполнена Высоцким, понимаете? Никто больше и не ездил, может быть. Может быть, вообще мы жили с вами в эпоху, ну, такого эксперимента человеческого. Сам себе такой эксперимент поставил. А сколько вообще может человек сочинить, там, спеть, выпить, сыграть спектакли? Сколько он может выдержать вот для отоларингологов с точки зрения... Там у моей мамы в поликлинике Академии наук работала прекрасная ларинголог Ольга Сергеевна. Она умерла вот в прошлом году. И я водил вот своих друзей. Володя два раза был у нее. Она говорит, да просто его надо запретить выходить на улицу даже, сидеть и все. Вот это же не горло. В этот же вечер мы были на концерте. Я на него смотрел с этой точки зрения. Он ломал стены, понимаете, разрушал все понятия о этих самых, как они называются, килогерцах. Понимаете? Он создавал новую систему отсчета, так сказать, для физиков там и все. Вот. И то же самое, количество песен, я уже не говорю о качестве, количество сыгранных ролей. Все. Стало быть, вот с таким человеком рядом. Можно о нем рассказать, как о человеке? Я не знаю, могу только удивляться при вас так, наглядно удивляться. И удивляться тому, что это было рядом, понимаете? Есть вещи, которые вот сейчас по-другому раскрываются. Не знаю, интересно вам или нет, но когда я сейчас услышал, не тогда, тогда много раз слышал. Там приходил кто-нибудь, включал, говорит, знаешь, вот он о тебе рассказал, о тебе и о Золотухине, вот он что-то сказал. О Филатове. Ну, включили там пленку, послушал. Еще как-то, вот он такую интересную песню, включили какую-то пленку, ну, в домах, так сказать. Вот, а у меня не было этих записей, к сожалению. Ну, тогда слушал, и это было очень узнаваемо, потому что много раз и сам был, и как зритель, и даже как совместный участник. Он сольно выступал чаще всего, но чаще всего последние несколько лет, а до этого, в общем, разъезжали довольно много вместе. И сейчас, когда услышал раз и два, то что-то другое стало, ну, так сказать, потому что это уже период может быть назван постскриптумом к его жизни. Вот. И сейчас, вот в этот период, очень многое, так сказать, поздним умом переосмысливается. Ну, в частности, он, мне казалось, что так, он очень быстро рассказывает о театре. Он связывает песни, когда со зрителями разговаривает, и очень быстро, так сказать, что-то называет, какие-то основные данные о театре, о том, что сейчас готовится в театре, потом переходит к какой-то песне. Потом отвечает на какой-то вопрос, и тоже очень, мне казалось, очень скомканно. Сейчас я это прослушал внимательно и увидел, что в сжатой форме дается информация, и при этом это... разминка для голоса профессиональная, для того, чтобы сэкономить себя для следующего прыжка. И это тоже признак его собственного, так сказать, психоакробатического какого-то феномена, вот собраться, он обволакивает как бы горло какое-то там, не знаю, да простят меня профессионалы, горловики, но это есть заранее намеченная схема, человека, у которого сверхсильное напряжение. Вот. Значит, поэтому все эти слова, весь этот словесный ряд, он имеет сразу несколько первопричин. И их сейчас я понял заново, а потом, когда услышал, понял, что он, в общем, все правильно сказал. Вот еще что. То есть у него был замечательный какой-то внутренний аппарат отталкивания вранья. Вот так. Даже когда он мог выбрать для произнесения какой-то ответа на какой-то вопрос очень примитивный ряд словесный, как мне казалось. Даже были какие-то разговоры, там, допустим, ты же это можешь выразить по-другому. Но для того, чтобы выразить по-другому, потом будет труднее себя выразить в песне. Ну, понимаете, о чем я говорю? Я сейчас на ходу, но смысл именно в этом, что существовала какая-то экономия энергии. Вот, экономия энергии. Но даже в момент, когда он произносил готовые или уже несколько раз произнесенные или необходимые ему для подготовки к следующей песне слова, все равно там было налицо именно сравнимое только со спортивным, с высококачественно спортивным, спортивной мобилизацией духа и энергии. Он И при этом, повторяю, вся эта информация, она сейчас имеет даже какое-то особое значение. Это можно было бы, вот если будет спектакль у нас, надеюсь, что будет, тоже, так сказать, в ответ на эту записку, что готовится в театре спектакль, поэтическое представление памяти Высоцкого, и не памяти Высоцкого, просто поэт Высоцкий. Может быть, так и будет называться, Владимир Высоцкий. Идеи очень интересные у любимого. Это основная работа в театре, которая сейчас нашим главным режиссером заварена. Она идет параллельно, как я понимаю, работе над «Бесами» Достоевского. Так сказать, это будущее. Уже с Достоевским. Достоевский освоен в лице произведения «Преступление и наказание», где Высоцкий, к слову сказать, сыграл свою последнюю роль Свидригайлова. Нет, я боюсь, что подробно рассказать о какой-либо роли очень трудно. Это надо было бы его попросить сыграть ее, и то бы он здесь не согласился. У нас был любимый отрывок в спектакле «Жизнь Галилея». Он играл Галилея, а я играл куратора Приули такого. И в театре очень любили этот отрывок, потому что он был комедийный. А у Володи была серьезная там забота. Это Галилей, который должен был доказать, что ему должны хоть немножко платить для того, чтобы он мог залезать туда, шарить по звездному небу и доказывать, что там вращается, а что не очень. А куратор университета Падуанского, Приули, которого я играл, изо всех сил доказывал, что не надо лезть туда, в звезды, а надо придумывать предметы, нужные для двора, там, полезные, потому что за них хорошо платят и так далее. А это опасное дело, играть в эти игры, кто там вращается, известно, кто вращается, кто нет. Он говорит, да если я увижу в телескоп, не надо телескопа. Ну, в общем, у меня вот такая была роль. Я играл ее с такой губой и убеждал его. Говорил, господин Галилей, ну зачем вам это нужно? Володя что-то там отвечал, и в конце сцены обязательно бывали смешные, значит, эти самые разрядки зрительного зала и аплодисменты. И мы пытались с этой сцены ездить. У Золотухина был свой отрывок. Он играл прекрасно маленького монаха в 8-й картине «Жизни Галилея». И вот эти два отрывка нас попросил Вокс тогдашний, я не знаю, как сейчас, СОТ называется, да? Вот, и мы в Воксе в день памяти там Брехта, по-моему, выступили и сыграли эти два отрывка. Нам вежливо поаплодировали, а в театре буря аплодисментов, и в той сцене, и в другой. Потом поехали на какой-то концерт, опять же, втроем, сыграли, я одел свою шапочку, где я максимально идиотизировался, и, значит, сыграл этого идиота, а Володя очень искренне играл, он никогда не играл неискренне. Вот, а реакции нет. Вы понимаете? Значит, не то, что рассказать невозможно, даже показать было невозможно в отрыве от театра. Опять возвращаю вас к первоначальному разговору. Вот. Ну, так сказать, из забавного сейчас я случайно вспомнил, что он мне очень сильно отомстил. Так сказать, это я как актер вспоминаю. Вот в спектакле «Павшие живые», в одном из самых драгоценных для нашего театра спектаклей, Высоцкий играл после Губенко роль Чаплина, который по ходу дела мной как автором, значит, дорисовывается до состояния Гитлера. И он играет потом Гитлера. Такой эксцентрический кусок. И в «Жизни Галилея», когда, значит, я играл этого типа, я еще придумал, что я повторяю все окончания его фраз. Так что, в общем, в конце концов я разбушевался до того, что я ему не давал вообще ничего говорить. Он начинал, а я за него все произносил. В зале это вызывало, конечно, радость. И это была первая картина. Все еще не вжились в тяжелые там драматические перипетии жизни Галилео Галилея. И поэтому предпочитали смеяться над смешным. Вот. И Высоцкий очень благородно давал мне, позволял мне это делать. Я даже у него как-то спросил, я говорю, я тебе не мешаю тем, что это... Он говорит, да нет, мне даже вроде самому смешно. Давай. Вот. Спасибо. Вот. И потом прошло какое-то время, и я это вспомнил. Лучше бы я тогда, думал я потом, не наступал так сильно на его фразу. Потому что когда мы играли с ним, я вроде от лица Оренбурга, то есть, ну, там авторский текст оренбурговский, а он в качестве Гитлера, он разбушевывался до такой степени. А он хорошо знал немецкий язык и так далее, и подражал очень, значит, бесноватому фюреру. И он подавлял, значит, этими криками, этой бесноватостью, все, выкрикивал дурацкие слова, переделывал. Там есть какое-то место, где он говорит, что надо, что-то такое, я забыл, необходимо обуздать народ, отравленный Львом Толстым, говорил Губенко, первый исполнитель роли. Высоцкий договорился до того, что он стал говорить, необходимо обуздать народ, отравленный Львом Толстым, Львым Толстым, Львам Толстым. Ну, дурачился, выдумывал и переделывал там, занимался каламбуристикой. А я несчастный должен был говорить зрителям, вот видите, вот мерзавец, там все. Такой обаятельный получался где-то в середине. Я ему доказывал, что, в общем, Гитлер не должен быть обаятельным. Он говорит, он у меня не обаятельный, он у меня страшный. Ничего ты не понимаешь. Все. Я опять продолжал, значит, бесноваться. Ну, тут, так сказать, ясное дело, что он никого не агитировал за обаяние этого человека, а издевался именно, но издевался очень талантливо и смешно. То есть он высмеивал его в дозах, недопустимых для данного спектакля. Потому что он должен был что-то такое сделать, потом замолчать и уступить место прекрасным словам Оренбурга в его потрясающих статьях. Помните, там «Война» был сборник, это вот оттуда мы взяли. Вот. Но отомстил. И поэтому, когда я однажды обиделся на него и сказал, что ну, это просто безобразие, потому что моих слов не услышали, ты что-то там делал в этот момент. Он говорит, что я делал? Я только делал это, как Чаплин изображал Гитлер, значит, Хайль делал, и у меня рука осталась, что-то я немножко завозился, ну и что? Я говорю, ну у меня-то текст в это время какой, ты слышишь? Говорит, ну а ты так скажи гневно, чтобы тебя услышали, это ж не мое дело, а сам в «Жизни Галилея» и вспомнил, значит. Ну, в общем, это, так сказать, по полушутя. Вот. Вы знаете, да, сейчас я сюда вернусь. Вот он любил, и я, наверное, в конце концов приду к этому. Ну, он очень любил братьев-поэтов. Это точно. Я повторяю, я неуполномочен, так сказать, за него говорить и отвечать на эти вопросы. Я могу предполагаю, на основании долгих каких-то там наблюдений, что для него всякое поэтическое явление это было чудом. Это не слова. Он глядел на Андрея, у которого изо рта вылетали слова, значит, Вознесенского, как на чудесника. Хотя, ну, не знаю, да простит уж мне Андрей Андреевич, но есть вещи, которые Высоцкий авторизовал, или когда он брал гитару и пел Вознесенского, то видно было, что, ну, в общем, было видно. У него все равно присутствовал этот дар восхищения перед людьми, у которых получаются, складываются стихи. Не потому, что был скромен, там, все эти слова, все это чепуха. Был нормальный и, прежде всего, спортивный человек. И я прочел вам уже насчет войны. Это очень важное состояние. Он был фронтовиком вообще по преимуществу и в жизни тоже. И очень любил рассказы о войне. И сам знал, был напичкан ими очень. И гиперболизировал бесконечно. Он мог там... Приехал с восхищением из Минска, рассказывал, что какие-то ребята водили... Его показывали, что вот в этом доме живет инвалид войны, который собирает пацанов района, и рассказывая им о том, в каком он служил с Высоцким взводе вместе, как они ходили. Белорус, инвалид войны, железно, во, рубь за сто, значит, все. Пересказывал просто, что ему говорил Вовка, что он Вовке, как его ранило, как потом его, значит, потащило туда-сюда, потом где-то услышал, что он... Поэт оказался, понимаешь? Ну, сколько? Ну, лет 55-60. И это, значит, Высоцкий пересказывал с удивлением и даже какой-то гордостью, что видишь, вот, что его числят фронтовиком. И то же самое, наверное, о предпочтении поэтов. Наверное, для него вот эта линия там Винокурова, Наровчатова, Луконина, Слуцкого, Самойлова, Межерова была чрезвычайно важна. Наверное, я расскажу вот, или напишу о том, как был важен в нашем спектакле «Павшие живые» финал. Если кто-нибудь из вас видел, наверное, видели «Павшие живые» многие, в конце Семен Гудзенко. Он читает свое замечательное стихотворение «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели». И в Ленинграде... Там так получилось, вот последние наши гастроли были, по-моему, в 1974 году. Любимов сказал там, я не хочу, чтобы читал, то очень важный будет спектакль, начало гастроли, ленинградские гастроли всегда чрезвычайно важны и ответственны. Вот, и надо, чтобы ты сыграл Гудзенко. Ко всем ролям, которые он играл в этом спектакле, Кульчицкого, Чаплина и Гитлера после ухода Губенко, еще играл некоторые роли, и, значит, вот теперь Гудзенко. Ну, а это, ну, самый для актеров, чтобы вы поняли, не знаю, у вас есть какие-то сладкие места в вашей деятельности, какие-то вот из заданий, вот то, что вам, вас греет больше всего. Правда, очень часто на работах греет больше всего отсутствие задания, а в театре наоборот, это, так сказать, странная профессия, где нравится, когда много работы как раз. Ну вот, так вот, к тому, что много, ему добавилось еще и монолог Семена Гудзенко. Он знает, что я, как ветеран этого спектакля, что я знаю наизусть все. То есть слышу интонацию, помню, как читал Губенко. Вот. А Володя играет в этом спектакле, но уж Губенко ушел из театра там 10 лет назад, или 8 лет к тому времени, как он читал, не знаю, говорит, вот я прочел, пойдем. Меня это очень удивило. Человек чрезвычайно самолюбивый и знающий цену своему собственному голосу, но, понимаете, это тоже фронтовая ситуация. Вечером играть, все. И утром мы договариваемся. Мне надо кого-то там везти куда-то. Он говорит, давай их ко мне в номер, вот, значит, в гостинице «Астория». Значит, там пообедали, оставили этих людей в холле его номера и запрятались в другой комнате. Он держит сценарий, он говорит, вот прочти так, как ты считаешь. Ну, там между нами считалось, что мы все, значит, вроде неплохо читаем, извините, стихи. Значит, может, это и не так, но, во всяком случае, между нами считалось. Говорит, ну, прочти. Ну, примерно как Колька читал, или как бы прочел это Межеров, потому что Межеров замечательно читает стихи, или как бы там, ну, не как Женя. Женя здорово читает Евтушенко, но в данном случае нужно именно вот другой вариант, губенковский. Нас не нужно жалеть, ведь и мы как будто со сведенными челюстями. Понимаете, человек идет. Я говорю, вот мне больше всего нравилось в Губенке то, что у него всегда была перспектива. У него вот замах был на 20 минут, а уже в самые первые секунды он стоял с автоматом в плащ накидки и говорит, он глядел вперед, он как будто бы глаз в глаз смотрел сам себе, который кончает эти стихи, понимаете? И он шел навстречу окончанию, так сказать, не знаю, понимаете или нет, но это очень важно, ощущение перспективы. Так наше кухонное такое профессиональное дело, там, у Станиславского это называется сверхзадача, сквозное действие и так далее, все это есть этому основанию. Так, я не без науки это говорю. Так что. Вот, и он, значит, стоит, я говорю, вот он так читал, с перспективой, с окончанием, вот. То самое место, когда он говорил, а когда мы вернемся, а мы возвратимся с победой, все как черти упрямые, как люди там злы, пусть нам пиво наварят и мясо нажарят к обеду, чтобы на ножках дубовых повсюду ломились столы, мы поклонимся в ноги родным и страдавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя, вот когда мы вернемся и победу штыками добудем, все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя. Вот к этим последним строкам он шел на протяжении всего стихотворения. Ну давай, теперь читай. И я стал читать, читаю. Вижу человека, который заряжается, как будто как аккумулятор подзаряжается от другого. Заряжается. Я так гордо думаю, ну вот, сегодня будет подменять, так сказать, работать. Володя, я, значит, мы вышли на сцену, там нас двое на сцене, я... объявляют. Ну, в общем, там какой-то есть диалог в сценарии между автором и Гудзенко, Оренбурговский, опять же, как пришел к нему Семен Гудзенко во время войны и попросил разрешения прочесть стихи. И вот приходит Высоцкий, просит разрешения, я и волнуюсь, и жду, в данном случае, жду, что вот, что он так и прочтет, как мы договорились. Вы понимаете, это, не знаю, может быть, описать мне удастся. Так словами сказать очень трудно. Это было одно из самых удивительных для меня открытий, что он сломал все, вот, всю схему осуществил, понимаете? Все, что было сказано, профессионально, как очень талантливый актер. И уже очень опытный. Воспроизвел все, вот, все ячейки, вот, все переходы, вот, где идти, где повышение тона, где он должен разорваться, где он должен накапливать, понимаете, и как поступательно движется эта музыка к ее апофеозу, к финалу. Все сделал и все сломал одновременно. То есть, ну, наверное, это идеально для искусства, понимаете? То есть, как у Станиславского есть идти к подсознательному через сознательное. То есть он все осознал, все точно и очень рационально им было выверено, прощупано, максимально быстро, потому что всего один день для этого, а взорвалось все, он сам не знал, как получится, понимаете, он завелся стихами, потому что сам такой, понимаете ли, автор и сам такой фронтовик. И играл уже эту роль потом от раза к разу все сильнее. И иногда даже слова менял. Менял слова, как поэт. Он говорит, мне это лучше. И делал это так решительно, как может сделать только автор. И ни у кого даже ну как, если бы кто-нибудь другой это сделал, даже Губенко, то я, как, так сказать, лорд-хранитель каких-то там поэтических и буквоед, я бы сказал, ты что, как это можно ведь? Не надо этого делать. Если ты меня не послушаешь, я скажу любимому, настучу. А по отношению к Высоцкому было бесполезно. Он досочинил, и получилось это не хуже. Ну, просто времени нет, я вспомнил сам, там самое начало. У каждого поэта есть провинция, она ему ошибки и грехи, все мелкие обиды и провинности прощает за правдивые стихи. Написано у Семена Гудзенко. Володя читал последние года два. У каждого поэта есть провинция, она ему ошибки и грехи, все мелкие обиды и провинности прощает за хорошие стихи. Он, понимаете, правдивые, да. Прощает за хорошие стихи. Ну, вы просто по музыке, я вижу по вашим лицам, вы так хорошо все улыбаетесь, что понятно, что это не хуже, правда? Ну, это мелочь вроде бы, но ведь Гудзенко так не сочинил. И еще другие какие-то вещи, понимаете? Вот, но я начал с того, что в нем присутствовало именно первородное восхищение авторством, как люди умеют. И друзей он подбирал в общем себе по признаку авторства, авторского чуда. Когда он рассказывал о каком-то человеке, который, оказывается, имеет необыкновенный голос, который до него был в России только у Шаляпина. Вспомни горло Шаляпина у Ираклия Андроникова рассказ. Так вот, представь себе, я откопал такого парня, он работает там, не будем называть, там в таком-то театре. И это необыкновенный человек. Вот завтра мы будем выступать в Международном телефонном центре, был такой у нас выступление по просьбе Высоцкого, он там очень часто выступал, и, наконец, к нему обратились с просьбой, чтобы выступила, чтобы выступили. А вы знакомы, вот там назвали фамилию артистов? Он говорит, знаком, да. А если вы им скажете, они придут? То есть он для них уже был запросто, он так часто выступал, они... И Володя просил нас выступить, как чаще всего, как всю жизнь мы его просили. Там вот в больнице выступить, где лежит ребенок, там или еще кто-то. Ну, что делать, вы знаете нашу жизнь. И там, когда лежал в институте педиатрии ребенок Золотухина, и действительно было очень опасно, и дело было такое. Я немножко гиперболизировал, но раньше это называлось «преверал», там, как барон Мюнхгаузен. Но здесь нельзя сказать слово «преверал», потому что он в «преверании» есть нечто ущемляющее, мне кажется. А тут, наоборот, возвышающее что-то было. Когда он говорил, вот этот Сашка, говорит, это, мне кажется, вот лет через пять, вот помяни мое слово, будет народный артист. Хотя сам относился к слову народный, там, заслуженный, понятно как, но он говорит, ну вот Сашка будет народный. И тот вышел, он вот стал таскать по цехам, и всюду, значит, его пока, ну спой, давай. Потом тот споет, и он говорит, ну а теперь я спою, и пел Высоцкий. Понимаете, у него действительно очень красивый голос, но, как выясняется, как сам потом я у Саши этого спрашивал, он говорит, да ничего у меня особенного там нет. Ну, сильная глотка, говорит, здоровый, ты противный, чего он так меня уж особенно. Ну, не стал он, прошло уже эти 5 лет, никаким народным, приличный певец, ну, так сказать, второго, третьего положения. Вот, но это маленький пример, и таковых много. Я вам даже скажу, что по отношению ко мне, например, он тоже считал, что я, ну, не в смысле народный. Про актерство не было у нас почти разговоров. Наоборот, разговоры об актерстве были, между прочим, довольно суровые. Разговор шел только о том, что не получается. А о том, что здорово, очень мало было разговоров. Он предпочитал, и, может быть, вместе предпочитали, говорить о том, что не очень получается. И к тому же был у него, наверное, и комплекс. Понимаете, актер выдающегося комического дара. Выдающегося. И так и не сыграл ни одной блестящей комедийной роли. Он бы сыграл, да уже сейчас, по возрасту, но лет через 5, Городничего, да простит меня Игорь Владимирович Ильинский. На сегодняшний день, ну, как, знаете, там, Качалов смеялся над Юрьевым, что тот за могильным голосом читает стихи. А сегодняшние прекрасные чтецы не могут слушать Качалова. Так время идет. Великий артист Юрьев, великий Качалов. Но они друг над другом смеялись, завывают. Сейчас слушать Остужева, грандиозного там революционера сцены, невозможно. «Схватил за горло я обрезанного пса, сочатся слезы у меня». Это кажется пародией. А то, что я прочел, это бледно по сравнению с тем, что было бы, если бы включили настоящего Остужева. Ну, меняется там что-то, не знаю. Загазованность пространства, может быть, действует на барабанные перепонки. Вот. Понимаете? И поэтому Высоцкий, я думаю, Городничего сыграл бы, я к примеру говорю, ну, выше всех. Зарисовки его, рассказчик был, ну, наверное, кто-то из вас знает, необыкновенный. И спокойно относился, так сказать, к конкуренции за столом. Мог сидеть, слушать, вот. Потом все закончат, он начинал что-нибудь. И все кончалось на этом. То, что он рассказывал, ну... И содержательностью своей, он брал за хвост самое жгучее, самое животрепещущее. Он знал все, что самое интересное творится в науке, в Институте Америки и Канады, в самой Америке и в Канаде, в отличие от института, и так далее. Все знал, это было содержание. Но форма была, конечно, самым замечательным. По форме... Я вам так скажу, я вахтанговской школы человек. Я где-то в какой-то статье уже там написал давно в журнале «Юность», что вот такие артисты, там, как, не знаю, Табаков, Высоцкий, там еще, они являются вахтанговскими, как, хотя они учились в школе-студии МХАТ. Потому что все школы прекращают свое существование в точке пересечения талантов и каких-то высших достижений. Так вот, Владимир, мне даже было странно, что он там делал в школе-студии МХАТ, потому что он очень часто нарушал эту клеточную систему. Вот надо пробраться по схеме чувств вот до какого-то такого места по логике. Он разрушал логику очень быстро, вы сами знаете. Вот интересно, что вспомнить, что «Жизнь Галилея», когда он играл, видели, многие видели, кто-то видел, он играл, как пел песню, вот согласитесь, я помню, значит так, должен был Бабочкин играть Галилею у нас в театре, было такое, Михаил Александрович Ульянов, там еще был один актер известный, там еще, в результате сыграл Владимир, причем не очень все верили, я, например, просто очень даже не верил, что было причиной, между прочим, довольно горького разговора, потому что я не верил. И когда мне впервые сказал об этом наш общий один друг, скульптор, под Новый год, то я засмеялся. И он этот смех на следующий день передал совсем не по-товарищески Володе. Володя года два хранил это в тайне от меня, так, а потом, наконец, сказал, да ты же не верил, я же знаю там от этого. Ну, а ответить мне было нечего, потому что действительно не верил. А потом играли, я вам уже рассказал. Ну, неважно, это все мелочи. То, как он сыграл, мне было изнутри действительно не очень понятно. Не очень понятно. Я видел точные места какие-то, а вот всего успеха осознать не мог. Почему так все? Ну, думаю, потому что он такой поэт. Потому что его так любят, как певца. Поэтому досиживают до конца и держат эти аплодисменты нетронутыми. А на самом деле было не так. Исполнение роли «Жизнь Галилея» было самоценно в профессиональном отношении. И понял я это, как ни странно, на Табакове, когда было очень большое паломничество там наших коллег. И поскольку мы знакомы, вот в каких-то там домах или в театрах, где-то мы встречаемся, разговариваем. И Галилей был тогда очень, ну, как сказать...
На языке.
Да, был на языке. Говорили об этом. Один то говорит, другой это. Один говорит, что это вообще возмутительно. Ну что это за Галилей? Я его очень люблю, Вовку. Конечно, его называли Вовкой, а как иначе? Это ему очень не нравилось. Вот. Я его очень люблю. У меня его много записей там и все. А вот, разве это игра? Я говорю, а почему же такой успех? Ну как, почему успех? Ну потому что дома-то пленки. И кажется, все, вроде объяснено. Но дудки, неправда это. Во-первых, тогда не было такого количества песен и пленок. Это был 66-й год. Это было всего два, по-моему, цикла его таких, если так крупно брать. А появился только сказочный цикл. Ну, не было такой. Была популярность наряду с многими другими. И почему такое паломничество на спектакль? Ну, кроме того, что спектакль весь был организован оригинально и интересно было все в нем, жизнеустройство, так сказать, модель мира, преподнесенная здесь. Но ведь прежде всего был Высоцкий. И вот помню, не знаю, помнит ли это Олег Табаков, но я отлично помню, когда он сказал, что вот я очень много знаю про нашу профессию. Причем, говорит, от того, что мне повезло, я много играл, много встречался с разными профессиональными своими товарищами там, или коллегами. Я знаю, как можно сыграть так, как играет Алеша Баталов. Я знаю, как играть так, как, ну, даже Смоктуновский. Ну, представляю, говорит, примерно как. Но как играет Высоцкий «Жизнь Галилея», я не могу вообразить себе. Это для меня загадка. Но ведь играет и действует, и очень сильно. Действует совсем другим способом, понимаете? Не знаю, поняли вы, что я хотел сказать, но я хотел сказать по-своему то, что как непонятно... Он видел гитару, видел этот занавес и начинал.
Гул затих.
И выходило вот из этих клеток, вопреки, не благодаря науке и медицине, а вопреки всем им, выходила какая-то первая нота. Дальше было то, что он сам очень спокойно называл. Он с какими-то врачами советовался. Он говорит, у меня есть такое вот странное, то, чего у вас нет. У меня есть. Я умею прокричать голос. Я умею прокричать свое, так сказать, сегодняшнее состояние. Когда-то там чего-то такое я придумал. Был день очень нашей прекрасной встречи. Вот, когда все мы были по первому разу женаты. И, значит, на квартире одного из нас какую-то гигантскую индейку, помню, или индейца. И, значит, все это дело разжаривалось, распаривалось, а он спустился с гор. Это было после «Вертикали». Помните, такой фильм был, который, в общем, делится на две части. «Песни Высоцкого» и фильм «Вертикаль». Вот. И он спел. Песни для «Вертикали» мы знали, но вдруг он запел, если помните, песню, которую я называю «Кассандра», я не знаю, как она называется, но да. «Безумолку, безумная девица!» Помните, там припев есть? «Кричала, вижу трою, павший в прах, но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, или наоборот, очевидцев, впрочем, ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах». И он спел первый раз в маленькой сутулой комнатке. Вот посреди, тут индеец, тут мы, значит, тут гитара. А этого не было пока, ни у кого. Вот. И он поет эту песню. Он поет, разрывая себе настолько связки, что они разрывались у нас. Так сильно это было. И вдруг после этого он говорит, ну ладно, ну что, ну давайте наливать есть. Я говорю, как, у тебя голос остался еще? Говорит, а что? А что это такое? Это было, не знаю, кто-нибудь это зафиксировал или нет, и не помню даже года, может быть, это был 68-й или 69-й год, но это было рождение того, что я для себя, так сказать, в рабочем порядке назвал Высоцкое бельканто. Это его личное бельканто, но это именно бельканто, то есть это прекрасное пение, это самое высокое, что только может быть для него, в его системе, так сказать, физиологии. И потом год от года он только доказывал то, что так оно и есть. Он открыл не на этой песне, он открыл это на цыганских своих стилизациях. Вот. «Кассандра» была одна из первых этих песен, и дальше их было очень много. «Як истребитель», «Спасите наши души» — это все были песни этого разряда. Когда он вставал на какую-то там ступень самоистязания, но там был какой-то спасительный, ну как у лифта бывает, этот внизу контрольный, значит, тормоз, который его держал. И он мог очень долго на этом. Никто из нас. И один раз я попробовал, между прочим, немножко будучи выпивший чаю, я попробовал это самое. Я на следующий день не мог говорить. Действительно, хотя у меня глотка луженая, я, так сказать, от природы у меня поставлен голос, чему, например, Владимир даже завидовал. А чего ты мне завидуешь, если мой голос 4 раза сломается, если я попробую дать себе такую нагрузку, как у тебя? Нагрузка необыкновенная. Вот это может быть из того существенного, что я мог бы вспомнить. Может быть, это вам интересно, как любителям, так сказать, любящим искусство и поэзию Высоцкого, что вот был в его творчестве такой поворот. И то, что, чему я был сам свидетель. Это получилось накоплением, понимаете? Потому что сначала были песни, где стилизовалась уличная, жаргонная какая-то стихия. Их называли подзаборными, блатными, лагерными. Как только его не унижали как автора. И он к этому относился спокойно. Ему казалось каждый раз, как я предполагаю, как мне тогда казалось, ему казалось это окончательным. Вот на этом кончается его творчество. Этим он будет заниматься всегда. Вот. А я здоров, к чему скрывать, я ж пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Все смеются, действительно, это прекрасные строчки и прекрасная песня. А потом рождается цикл спортивных песен. Потом сказки появляются. Потом они сосуществуют, спортивные и сказки. И каждая песня от песни, все интереснее и интереснее кажется. Потом он вспоминает старые, и они интересны. Вот это все разные поэты, понимаете? А потом появляются песни, написанные по заказу для театра, для кино, для пластинок, еще для чего-то. Вот. И в этих заказных песнях он совсем не так, как вот опять вспомню Маяковского. Маяковский очень любил, когда ему заказывали что-то. Я говорю о Маяковском в его отличных проявлениях. То есть бывали у него проявления, так сказать, к сожалению, не очень. То есть когда он писал просто посредственные стихи по сравнению с ним самим. У Высоцкого почти не было, я не знаю, там для исследователей, может быть, это как-то по-другому обернется. Но насколько я вспоминаю, даже когда говорят, зачем напечатали в литературке, по-моему, там, вот такую-то песню. Она неудачная. Он сам считал, что она неудачная. Он сам мог так считать. Но колебания между очень хорошими или отличными песнями и песнями, которые похуже, у Высоцкого гораздо меньше, чем у Маяковского были. И чем вообще бывают. Не знаю почему. Может, потому что он был актер. Самое точное выражение на моей памяти по поводу Владимира Семеновича Высоцкого было у Натальи Крымовой. Там, все обсуждают. Вознесенский написал, что в стихах, я думаю, что удачные стихи он еще напишет о Высоцком, потому что Высоцкий его очень любил и так далее. Но вот в не очень удачных стихах, мне кажется, Вознесенский написал, что что-то вроде того, что Высоцкий тяготился тем, что его называли поэтом, а он очень хотел, чтобы его называли актером. Там. Кто-то говорит наоборот, что он не актер, а хотел, чтобы его называли поэтом. Мне кажется, что все и то, и другое неправда. Потому что, в общем, вернее всего, то, что сказала Наталья Крымова, когда вот у нас было обсуждение будущего сценария «К вечеру Высоцкого», она сказала, что это поэт, рожденный в театре. То есть, понимаете, он, так сказать, генеалогический, там, или, как сказать, биографический, календарно, он родился, конечно, до этого, еще в училище, в школе-студии МХАТ начал писать стихи. А вот вся та сумма, которая называется поэтом Высоцким, конечно, это то, что произросло в театре. Тут очень много есть совпадений и очень много того, что называется питательной средой. Вот, как говорят, не только мы обогащаем свои роли, но очень часто бывает, что роли обогащают нас. Человек, который сыграл роли Гамлета, Галилея, Кульчицкого, Гудзенко, Маяковского, Хлопуши, Лопахина в «Вишневом саде» у Эфроса, который читал и работал вот на радио с Эфросом, «Незнакомки» Блока, или Мартин Иден. Понимаете, это вот роли такого масштаба, и там налицо было взаимовлияние, взаимовоспитание. Как человек предельно чуткий, он, конечно, не мог уйти от вот такого факта взаимовлияния. И это переходило и в песни. В песни перетекало очень много, ведь из рассказов. Теперь я узнаю вдруг, мы были вот в Доме ученых, и был Всеволод Абдулов, может быть, один из самых, а может быть, самый нежный, любимый друг и по качеству, и по количеству лет дружбы. Артист художественного театра Всеволод Абдулов. И, к слову сказать, сейчас я закончу одно, а то я растекаюсь. И, вот у Абдулова все равно забыл, потому что подействовало начало этого года. Сейчас я скажу все-таки это самое главное. Он был суеверен, как и многие из нас. И это естественно. А в искусстве, может быть, совсем естественно. Вот я вам не рассказал, например, того, что придумано к этому спектаклю. И не расскажу, потому что есть суеверие. И Володя был, естественно, суеверен, как поэт вдвойне. И вместе им это и не чувствовалось, это было легко, и, так сказать, там так много было юмора и замечательного сарказма, и все, что это и не чувствовалось. Но, тем не менее, что-то такое случилось. 80-й год, високосный год. 25 июля прошлого года, в этот день, когда ему через год суждено было умереть, именно 25 июля у него остановилось сердце. Была зафиксирована клиническая смерть. То есть впервые он почувствовал этот аппарат так и сразу до конца. Была восстановлена функция сердечная, и его оживили, с ним был врач. Все, это было на юге. нашей страны. И ровно через год в этот день он умер. Вот, вот такого, как это называется, обширного инфаркта. Вот. Это такое совпадение. И что такое 1 января 80-го года? Он очень любил машину. Это вы знаете. Очень любил вообще руль и это состояние. Очень любил лошадей. Поскольку вопрос, что он любил больше всего, то это я готов присягнуть, что лошадей он любил, ну, наравне с людьми, может быть. Ну, за красоту, за повадку, за верность.